Господи, эта песня содержит истины, богодухновенные истины Библии. Через эти истины, Господи, верой мы видели Тебя сейчас. Мы стоим на Голгофе, мы стоим у Твоего креста. Мы видим, как Ты его нес на Голгофу, мы видим, как Тебя прибили, мы видим, что Ты понес наши грехи, что Ты понес нашу вину, что гнев Божий был излит на Тебя, но по справедливости этот гнев причитается нам. Ты склонил голову свою, Ты сказал «совершилось» и умер. Завеса в храме разодралась, землетрясение произошло, воскресли мертвые. Ужас наполнил сердца солдат, сердца многих людей, которые там были. Через 3 дня Ты воскрес. Мы стоим на Голгофе, Господи, мы стоим у гробницы, где Ты воскрес. И мы говорим, вот сила креста. Вот суть христианства. Вот почему Ты умер. Понес наш грех, взял нашу вину, принял гнев Божий, причитающийся нам. И всякий, кто покорился этим истинам, всякий, кто принял их в свое сердце, имеет спасение. Господи, благослови нас открыть Писание сейчас и еще больше проникнуть в то, что происходило на Голгофе, еще больше познать, что мы празднуем, как был заклан, как был принесен в жертву божественный Агнец за всю нечистоту, за все грехи всех людей. Открой наши сердца, Господь, дай нам увидеть Тебя. Пусть Дух Святой работает в наших душах. Мы нуждаемся в Тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Ошеломляющий Спаситель. Ошеломляющая жертва. Ошеломляющее воскресение. Ошеломляющее христианство. Ошеломляющая Пасха. Я вас приветствую, дорогие мои. Я вас поздравляю с Пасхой, поздравляю с тем, что в наших сердцах может быть мир, может быть покой, может быть радость, которая больше, чем все обстоятельства этого мира. Поздравляю вас с тем, что для нас есть спасение. Спасение от ада, спасение для того, чтобы мы были в небесной жизни с нашим Спасителем, спасение от эгоизма, спасение от греха в этой жизни, спасение от ничтожества, от ничтожной жизни здесь на земле. Это все есть, потому что Иисус не только умер, Он воскрес. Иисус воскрес, воистину воскрес. И я думал, что было бы, если бы кому-то сегодня сказать, Иисус воскрес, кто-то мог бы сказать, я атеист или я мусульманин. Это ничего не меняет, Он воскрес. Это факт, это реальность, к которой люди могут как к религии относиться, как к религиозной философии, как просто к традициям определенным, как к чему-то, к чему они привыкли, как к чему-то просто достаточно философско-формальному. Как бы люди ни относились, ничего не меняется. Это факт. И Иисус был, и Иисус Божий Сын, Он приходил на землю, Он воскрес. И это не просто религия, это удивительный, глубочайший факт, на котором держится Вселенная. Всякий, кто осознает это, всякий, кто познал глубину этого, всякий, кто покорил душу свою, свою жизнь, свою волю, свои чувства, свои решения, свой разум, кто покорил этому, живет совсем другой жизнью, уже здесь, на земле. Поэтому я вас поздравляю, пусть мир, который исходит из Пасхи, пусть вся глубина, которая заключена в праздновании Пасхи, в праздновании смерти и воскресения Иисуса Христа, пусть это пребудет в ваших сердцах, в ваших жизнях, в ваших душах, в ваших семьях, в вашем окружении. Сегодняшняя проповедь, она будет посвящена тому, что мы откроем книгу пророка Исаии, 53 главу. И мы даже немножко 52 затронем, чтобы правильно понять 53, и мы просто стих за стихом пройдем. Я надеюсь, в ваших сердцах будет говорить Бог, когда читается, когда разъясняется, богодухновенное Писание говорит Бог. Ни один человек на земле, как бы, какую бы религиозную регалию он не нес на себе, какой бы умный он ни был, какой бы духовный опыт он ни пережил, не является божественным авторитетом для нас. Я здесь не представляю себя особо просвещенного духовника, которому вы должны прислушаться и слушаться моих слов. Но слово, которое записано в Библии, это авторитетное божественное слово. Поэтому я не буду в проповеди просто много времени тратить на себя. Я потрачу время на то, чтобы открыть Писание, разъяснить, чтобы мы услышали голос Божий. Вообще эту проповедь я готовил, можно сказать, последние 22 года. Особенно последние 2 месяца я размышлял над этим текстом. Особенно последнюю неделю. Вчера больше 8 часов я исследовал этот текст, я думал, я молился. И чем больше я погружался в этот текст, тем больше Иисус Христос становился яснее для меня. А экран, на котором я писал эту проповедь, замутнялся для меня, потому что мои глаза наливались слезами. Одна из сложностей, которую я испытываю, проповедуя сегодня, заключена в том, чтобы сдерживать себя. Потому что у меня нет возможности передать все богатство, которое заключено в этих истинах. У меня недостаточно времени для этого, недостаточно слов. Я боюсь просто оторваться от вас, куда-то уйти в своем поклонении Богу, чтобы вы просто не понимали, о чем я говорю. Это одна из трудностей, которые я здесь переживаю. Я надеюсь, что Бог даст нам благодать вместе преклониться перед Богом через этот текст. Давайте прочитаем его. Во-первых, мы осознаем вообще эту главу, какая она, что она из себя представляет в Библии, какие дилеммы она решает, и потом мы уже разберем ее стих за стихом. Можно сказать, проповедь будет делиться на 2 части. Мы осознаем эту главу, и потом мы разберем ее. Исаия 52, глава с 13 стиха. Бог говорит: «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче или хуже всякого человека лик его, лицо его. И вид его паче или хуже сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои и свой рот, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца или сила Господня? Ибо Он, этот Мессия, взошел перед Ним, перед Богом Отцом, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом за его грехи. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились, свернули каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, на жертвоприношение. И как агнец, ягненок, перед стригущим его безгласен, молчалив. Так он не отверзал, не открывал уст своих. От уз, от заключения и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, утихомиривания гнева Божьего. Он узрит, увидит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, с удовольствием и радостью. Через познание Его, Иисуса Христа, Мессии, Он, праведник, раб мой, Мессия, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен, причислен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Удивительная, потрясающая глава. Давайте сделаем обзор, просто осознаем эту главу. Исаия 53 глава – это, можно сказать, первое подробное изложение Евангелия в Библии. Евангелие, которое подробно рассказывает о жизни Иисуса Христа на земле. Евангелие от Матфея в Новом Завете можем считать вторым, Марка 3, Луки 4, Иоанна 5. Удивительная глава Ветхого Завета, которая рассказывает все важнейшие факты, ради чего Иисус пришел на землю. Что Он делал? В чем заключалась Его пасхальная жертва? Если вы вспомните в книге Деяний, кто читает Библию, там описан случай, когда один проповедник, миссионер Филипп, перенесся сверхъестественно Духом Святым на дорогу, по которой ехал Евнух, и он читал эту книгу, читал эту главу, 53-ю, и он спросил, и Филипп его говорит, ты разумеешь, что читаешь? Он говорит, как я могу понимать, как я могу разуметь, если кто не объяснит мне? И Филипп пристал рядом колесницы, шел с ним и объяснял из этой главы, для чего Христу нужно было прийти на землю, для чего Он страдал, и что это вовсе не просто хороший пример для нас, хороших людей. Это вовсе не та цель и совсем не тот смысл, который часто люди подразумевают, что мы вполне нормальные люди, и Иисус показал нам пример еще более хорошей жизни, и мы должны просто на Него равняться, и у нас все будет хорошо. Иисус, конечно, показал пример, но не потому, что мы хорошие и можем быть такие, как Он, и нам нужно немножко лишь измениться. Текст, который мы сейчас прочитали, записан за 700 лет до того, как Иисус Христос родился. За 733 года до того, как Он умер и воскрес. Этот текст написан за 2746 лет от этого дня. 2746 лет. Это пророчество Исаии о том, как придет наш Господь на землю, но даже больше в этом пророчестве есть. Эту главу иногда называют пыткой для раввинов, которые не признают своего Мессию. Это пытка для них читать эту главу, потому что она абсолютно ясно говорит, что Иисус Христос, которого отвергают иудеи, отвергают язычники и другие религиозные группы, и многие, называющие себя христианами, отвергают этого Мессию. Здесь он описан очень ясно, и описан его подвиг, и описан, что действительно этот Иисус Христос в истории, которого убили, распяли, он действительно воскрес, и он все это исполнил по Писанию. Эту главу называют чувством вины для евреев, и не только евреев, которые не покоряются Христу. Вообще книга Исаии разделена на 66 глав. Интересно, я не знаю, разделение было уже людьми сделано, но просто интересный факт. Книга Исаии разделена на 66 глав, как и Библия на 66 книг. И как Библия делится на две части, 39 глав и 27 глав, 39 глав Ветхий Завет, 27 Новый, так и книга Исаия может быть разделена 39 глав, как книг в Ветхом Завете, и 27 глав, как книг в Новом Завете. Первые 39 глав Исаии описывают наказание Господне, описывают осуждение от Бога. Как можно сказать, и Ветхий Завет во многом показывает и осуждает человечество, что оно во грехе. 27 последних глав книги Исаии, как и Новый Завет, описывают спасение человечества, описывает спасение израильского народа в частности. 27 глав книги Исаии делятся на три части, 9, 9 и 9. Первые 9 глав из 27, они говорят о том, что израильский народ будет фактически или физически, политически спасен от притеснений на земле. Последние 9 глав описывают вечное спасение, когда Бог создаст новую землю, новые небеса, и там будет пребывать рай, и он будет пребывать с людьми, и все люди, которые покорились Евангелию, которые обрели спасение от Христа, они будут там с ним. Видите, да? Первые 9 глав говорит о физическом спасении на земле, последние 9 глав говорит о вечном спасении, и эти средние 9 глав, где находится 53 глава книги Исаии, они говорят о спасении души человека. О спасении души иудеев, в частности, и, конечно, это ко всем нам применимо. О спасении от чувства вины, не просто от чувства, от реальной вины перед Богом. От спасения от бунтарского состояния по отношению к Богу. От спасения, описывает спасение от гнева, который навис над людьми за их грехи. И все добрые дела ничего с этим не могут сделать. Злые дела достаточны для того, чтобы гнев Божий горел, и справедливое наказание приближалось к людям. Единственное справедливое наказание для всех людей, которые не спасены Христом, при всех религиозных обрядах и при всех великих добрых делах, единственное справедливое наказание – это ад навеки. Вот это сердцевина буквально спасения. В этой сердцевине буквально как сердце бьется, это 53 глава. 53 глава – это сердце спасения души. Там разъясняется сама суть спасения. Того разъясняется то, как Бог спасает. Эта глава отвечает на самый главный вопрос человечества, на вопрос, который является главным вопросом всех религий. Как человек, который грешит против Бога, который виновен против Бога, как он может избежать справедливого наказания от Бога? Как он может быть спасен от гнева Божьего, спасен от справедливого наказания? Он грешит, он виновен. Как же он может быть спасен? Что он должен сделать? Или может ли он что-то сделать для этого? Как Бог может засчитать ему прощение? Как мог Бог, с одной стороны, говорит о том, что он должен наказать грешника, и это справедливость, и с другой стороны, хочет помиловать? Эта глава отвечает на этот вопрос человечества. Эта глава открывает истинный ответ на вот этот вопрос, который должен волновать сердца, души всех людей, который волнует все религии. Библия отвечает единственным истинным способом. И еще один момент об этой главе стоит заметить, перед тем, как мы будем ее читать. Эта глава решает дилемму Ветхого Завета. Ветхий Завет ставит определенную дилемму, как некое противоречие, такое напряжение, которое непонятно, как решить. Исход 34 глава, это как раз, когда Моисей вел израильский народ, и когда Бог давал Ветхий Завет через Моисея народу, там открывается эта дилемма. Исход 34 глава, с 5 по 8 стих. «И сошел Господь в облаке для Моисея, чтобы говорить с ним, и остановился там близ него». И провозгласил имя Иеговы, величественного, сущего в самом себе Бога. И прошел Господь пред лицом его и возгласил. И вот эта дилемма, слушайте. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Это одна сторона дилеммы, которая нам очень нравится, нам она по сердцу. Бог милосердный, человеколюбивый, святой при всем при этом и справедливый. Но вот здесь возникает вторая сторона. Но этот Бог, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода, имеется в виду последствия греховности родителей, передается на детей просто как воспитание, как влияние. И Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Смотрите, вот эта дилемма. Бог милостив. Он хочет явить милость и человеколюбие, и прощение людям. Но как Бог может явить милость и при этом оставаться справедливым? По справедливости наказать каждый грех. Если бы мы были праведны, то тогда не было бы проблем. Мы сказали, к нам относится первая часть. Бог милостивый, Он меня помилует, потому что я покорен Богу, я праведен, Бог благословит меня. Но нет таких людей на земле. Все виновны. И поэтому, когда мы читаем первую часть, мы радуемся. И потом, когда мы читаем вторую часть, мы ужасаемся. Тогда ко мне первая часть не отнесется. Как Бог по справедливости, как Он может меня простить, если я виновен, и Он должен наказать меня за мои грехи? Поэтому суть этой дилеммы в том, как Бог может явить милость и при этом справедливо наказать каждый грех. Ведь если Он обязательно накажет каждый грех, а Он сказал, что Он накажет каждый грех, если Он не накажет каждый грех, то тогда Он сам согрешит, и это не может быть. Если Бог что-то заявляет, это обязательно сбудется. Поэтому как Бог может меня простить, как Он может благословить меня, если Он обязательно накажет каждый грех? Как Он может решить эту дилемму? Как Он может, если Он обязательно накажет каждый грех, то не остается больше места для милости, у меня много грехов, и я буду наказан за них? Как решить эту дилемму? Ветхий Завет ее ставит. Как же Бог накажет каждый грех и при этом проявит милосердное прощение человеку? Бог, я сразу скажу, Он не может прощать так, как прощают люди. Когда они чуть-чуть лукавят, чуть-чуть по блату кого-нибудь, чуть-чуть закрывают глаза, ну ладно, и так сойдет. Бог не такой. Он не может просто закрыть глаза, но этот лучше, чем те, поэтому сделаем вид, будто бы не было никаких грехов, и его наказывать не нужно. Он так не может. Он справедлив, он честен, он смотрит на человека, видит его грехи, и его справедливость просто требует, чтобы эти грехи были наказаны. И я еще раз скажу, никакие другие добрые дела не решают эту дилемму. Точно так же в нашем суде, если кого-то будут судить за то, что человек сделал преступление, он на суде не может сказать, ну вы понимаете, я еще хорошие дела делал. Ну может быть это смягчит наказание, но не избавит от наказания. Его накажут за то, что он сделал плохое. Количество добрых дел никак не отменяет количество суда или справедливости. Точно так же и Бог. Давайте еще посмотрим на эту главу. Эта глава является сердцевиной спасения. Она решает эту дилемму, она показывает путь спасения для души человека. Но при всем при этом эта глава, может быть, самая печальная глава Ветхого Завета. Она буквально наполнена болью, наполнена страданием, наполнена агонией, наполнена глубочайшей печалью. И печаль, которая там описана, она пронизывает ни минуты, ни часы, ни месяцы, ни годы, тысячи лет. Буквально ниже, когда мы будем читать, я покажу вам, о какой печали идет речь. Печаль людей, которые описаны в 53 главе. Эта глава описывает ужасающую боль спасенных евреев в будущем. Эта глава описывает боль и печаль спасенных язычников в том числе. Иисус в этой главе описан как раб Божий. И этот текст, еще один факт, последний, на который мы посмотрим. Этот текст пророчески говорит о страданиях Иисуса Христа. За 700 лет до Его рождения, за 733 года до Его смерти, этот пророк Исаия, Бог через него пророчествует о очень маленьких деталях того, как произойдет смерть и воскресение Христа. Но также здесь есть пророчество о чем-то, что будет дальше, что еще для нас с вами не наступило. Здесь есть пророчество о спасенных евреях, о которых, собственно, и написана 53 глава. Это описано их покаяние, это описано их сокрушение, это описано их боль. Думаю, что язычники, спасенные из языческих народов, точно так же могут проникнуться подобной болью. И мы посмотрим, это просто невероятно. Эта глава, она пронзает тысячелетия. Можно сказать, что прежде всего это пророчество не о Христе, а о том, что произойдет в будущем для нас с вами. Каким будет покаяние остатка еврейского народа, который весь обратится к Богу. Каким оно будет, в чем оно будет заключаться, как они покорятся Евангелию, как они обретут спасение. Что будет происходить в их сердцах? Это то, что записано в 53 главе. Давайте изучим эту главу. Давайте откроем 52 главу из 13 стиха. Это будет божественное вступление к 53 главе книги Исаии. В этом божественном вступлении, в этих стихах говорит сам Бог. Смотрите, 13 стих. Бог говорит: «Вот раб мой». И чуть ниже читаем и понимаем, он говорит о Мессии, о своем Сыне, о еще одной личности Троицы, который пришел на землю, стал человеком, воплотился, то есть приобрел тело человеческое, отложил свои божественные регалии, свою божественную власть отложил и проживал жизнь как человек на земле и исполнял волю Божию. Отец говорит: вот раб мой будет благоуспешен, будет успешен. Он возвысится и вознесется и возвеличится. Это потрясающее откровение. Раб Бога и Иисус является Богом. Из чего это видно? Это видно из того, как Бог о нем говорит. Он говорит, что он возвысится, вознесется и возвеличится. Такое подобное этому заявление уже было сделано в Исаии в 6 главе, где пророк Исаия был призван на служение, он видит Господа, края риз его наполняют храм, и он видит Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Речь идет о том, что нет никого выше его, когда употребляются эти слова. Он возвысится и даже выше, вознесется и даже выше, возвеличится. Нет никого выше его. Это место Бога. Это ошеломляющее величие Мессии, божественное величие. Заметьте, что речь идет о будущем здесь. Отец говорит: вот раб мой будет благоуспешен, и он вознесется, возвысится и возвеличится. Это то, что произойдет в конце времен. Это то, что, о чем пишет книга Откровения, как Иисус Христос возвеличится выше всего, и все преклонятся перед Ним, все творения, все ангелы, все люди, которые будут, каждый станет на колени перед Ним, и каждый язык исповедует, что Он в славу Бога Отца. Все возвеличат Его, все преклонятся перед Ним. Отец еще 700 лет до рождения Иисуса Христа, и для нас это тоже будущее. Он говорит: Христос, мой великий, мой раб, Мессия, Он возвысится, Он величественный Бог. Но сразу после этого, в следующем стихе, Бог говорит о не менее ошеломляющем факте. О факте ужасающего унижения своего Сына. Унижение Бога, унижение Спасителя, унижение Мессии. Сначала, когда мы читаем 13 стих, мы ошеломлены величием этого Мессии, до которого нам трудно дотянуться, нам тяжело своей душой осознать его, вполне понять его. Мы боремся, мы стремимся, чтобы это понять. И тут следующий стих, просто Бог как бросается в другую сторону, бросается назад, тысячи лет назад, и Он говорит, как был в прошлом унижен Его Сын, Божественный Мессия. Душа только что тянулась к высоте и не дотягивалась, теперь она летит в пропасть, куда был ввержен Сын Божий. 14 стих. «Как многие изумлялись в прошлое время, смотря на тебя, столько был обезображен, изуродован, хуже всякого человека лик его». Чуть более современным языком – многие изумлялись, смотря на тебя, потому что настолько было изуродовано лицо твое, хуже всякого человека на земле. И вид, весь вид всего его тела было изуродовано паче сынов человеческих, хуже всех людей на земле. Мы только что были в откровении, мы только что были в будущем, в небесах, в величии, в сиянии Мессии, и тут мы падаем просто в пропасть этого унижения. Иисус показан как тот, кто был унижен, ниже всех людей, живших на земле. Бог возвращается в прошлое, которое произошло в первом веке, когда Иисус жил на земле. Божественный Мессия был унижен ниже всех людей. Он был так обезображен, так ужасно выглядел, что худшие из людей выглядели лучше Его. Худшие из людей, когда-либо жившие на земле, выглядели красивее Иисуса Христа, выглядели привлекательнее и прекраснее Его. Когда мы смотрим на этого униженного Мессию, мы видим унижение, мы видим отвращение, мы видим агонию в его сердце, мы видим гнев Божий, который навис над ним, мы видим тьму греха, которая приближается к его душе и наваливается на его душу и делает его виновным за все эти грехи, он принимает эту вину. Мы видим лицо, залитое кровью, мы видим раны на лице от избиения, когда его били палками по лицу, когда его били наотмашь ладонями, когда его били кулаками и говорили: «Ну, Мессия, пророк, прореки, кто ударил тебя?» Когда надели ему терновый венец с огромными иголками, который пронзил вены, его лицо было залито кровью, запекшаяся кровь и раны на его лице. Страшное изможденное лицо. Его лицо уже до избиения было похоже на лицо мертвеца, обескровленное, черное, запекшейся кровью, темные пятна под глазами, впавшие глазницы от напряжения, от стресса, спина, превращенная в кровавое месиво от избиения палками, от бичевания, от которых люди умирали. Разве в состоянии нашей души опуститься до такого унижения, так туда нырнуть в эту пропасть, чтобы понять это унижение? Разве кто-то смог полностью осознать, что случилось с Мессией? Что он пережил своей душой? Никто и никогда. Никто не познает этого, поэтому это всегда будет ошеломлять нас. И это всегда будет затрагивать, переполнять наше сердце. И всегда будет вызывать в нас преклонение. Всегда будет захватывать, пленять наше сердце так, что для нас жить не по его воле будет омерзением для нашей жизни. И счастье для нас – это будет исполнять всю его волю, которая записана в Библии. И вот христианство. Христианство, которое живет Христом. Пасха, которая животрепещет Христом и его жертвой, а не религией и традициями, и чем-либо другим. Бог пронзил тысячелетия, говорил о будущем возвеличивании Мессии, и затем бросился в прошлые века и напомнил нам об ужасающем унижении своего сына. И теперь опять в следующем стихе пронзает времена в другую сторону и говорит о преклонении народов и царей, президентов перед Спасителем человечества. 15 стих. «Так многие народы приведет будущее время он в изумление». Они будут шокированы. Цари, президенты, все самые великие люди этой земли закроют перед ним уста свои. Ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Те, кому всегда есть что сказать, те, кто обрел работу свою, потому что они хорошо умеют говорить, они могут управлять, они могут отдавать указания, они могут привлекать массы на свою сторону, они могут их вдохновлять, чтобы те за них голосовали, поддерживали, не бунтовались или еще что-то. Эти люди, которым всегда есть что сказать, и им легко говорить, и они за словом в карман не лезут, даже эти люди замолчат. Они будут бояться что-то произнести, настолько бояться, что они руками закроют свой рот, чтобы просто не произнести ни одного звука. Так ошеломлены они будут, когда они увидят этого, который был так унижен в такой славе. Они увидят великого Мессию, о котором не слышали, о котором не говорило их окружение. Их окружение не знало его. Может быть, имя Иисус говорили, но о нем, о личности, и кто он, и что он сделал, никто им никогда не говорил. Они знали религиозный образ. Может быть, носили крестик на своей груди. Может быть, с детства были крещены. Может быть, думали, я никого не украл, ничего не украл, никого не убил, и поэтому, конечно, у меня все будет хорошо. Я встречусь с Богом, и Иисус там тоже что-то сделал. Наверное, хороший пример мне показал. Я, в общем, такой нормальный человек, и поэтому, конечно, Бог меня примет, они будут ошеломлены. Итак, мы с вами услышали это божественное введение к 53 главе. Великий Мессия был унижен, но перед ним преклонятся все. Теперь, когда мы переходим к 53 главе, нам нужно здесь заметить очень большой сдвиг, большую перемену между 52 главой и 53. В чем она заключается? Она заключается в том, кто говорит. Сейчас мы читали, Бог говорит о своем возлюбленном сыне, о своем рабе, который сейчас сидит на троне Отца Небесного, до тех пор, пока Отец служит Ему, и написано, пока Он не положит всех врагов подножие ног Иисуса Христа. Но в следующей главе говорит уже не Бог. Давайте прочитаем несколько стихов отсюда. Исаия 53, с 1 стиха. «Кто поверил слышанному от нас?» Множественное число. «И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, пред Отцом Своим, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его». Видите, множественное число «мы». И говорится в прошлом все. Это все, все глаголы стоят в прошлом времени, то есть это они вспоминают о прошлом. «И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». И так далее. Кто говорит в этой главе? Везде здесь использовано множественное число. Нас, мы, наши. Это очень важно понять, кто говорит в этой главе. Это даст нам правильное, глубокое истолкование того, что здесь записано. Говорит не Бог, говорит не пророк Исаия, говорит израильский народ. В этой главе говорит израильский народ, который признал своего Мессию, который получил спасение от своих грехов через Него. И произойдет это в самое последнее время, во времена великой скорби, когда Бог 7 лет будет особенно работать со своим народом, и весь остаток израильского народа поверит в своего Мессию. Этот отрывок описывает то, о чем предсказывает Библия, что остаток спасется. Почему в этом отрывке столько печали? Почему в этом отрывке столько горя? Почему не радость переполняет все? Почему она не вытесняет все горе? Потому что этот отрывок описывает боль спасенных евреев о своих предыдущих поколениях, которые отвергли Мессию, отвергали Его. Столетие за столетием. Вот поэтому здесь столько агонии, поэтому здесь столько боли, поэтому здесь столько горя. Здесь есть радость в конце этой главы. Но столько горя и боли. Израильский народ, который однажды преклонится перед Богом, будет сокрушаться о том, что произошло ранее. Пророк Исаия предсказывает это. Он не просто предсказывает, что произойдет со Христом, он предсказывает, что будет в последние времена, через тысячи лет после жертвы Христовой, когда они повернутся назад, и они будут вспоминать, они будут каяться в своих грехах, они будут исповедовать свои грехи, они будут каяться и за свои поколения прожитые, они будут сокрушаться о том, сколько людей избранного народа отвергли своего Мессию. Поймите меня правильно, я не хочу, делая такой акцент на израильском народе, я не хочу сказать, что мы лучше, чем они, что нам не о чем печалиться, что нам не о чем каяться. Я вовсе не хочу показать израильский народ каким-то плохим, а нас хорошими. Все мы были на площади, все мы кричали «распни». Израильский народ в этой главе сокрушается, потому что большинство поколений не приняли своего Спасителя, и они погибли. Великий день спасения оставшегося остатка израильского народа будет великим днем радости, но и великим днем покаяния, сокрушения и печали. Они смотрят в прошлое, на своего Мессию, и они сокрушаются о том, что многие поколения израильтян отвергли своего Спасителя. И тем самым ужасно оскорбили Его, ужасно унизили Его. Наверное, мы с вами можем о своих родственниках так думать. Я думаю, что некоторые люди сегодня, кто пришел на Пасху в церковь, о себе так должен думать. Но кто покорился Евангелию, может думать о своих родственниках, может думать о своих знакомых. Ужас страданий Мессии увеличился от того, что Его собственный народ отверг Его. Здесь описаны ужасающие страдания Мессии на Голгофе, и Иисус знал это пророчество, и Он знал, что будет. К Своим пришел, и Свои не приняли Его. Отвергли Его. Все первосвященники, все священники, левиты, фарисеи, книжники, все религиозные предводители, практически все, не все, но практически все, отвергли Христа, и они инициировали распятие. Все люди, которые в прошлое воскресенье, 2000 лет назад, когда Иисус въезжал в Иерусалим, славили и кричали «Осанна, сыну Давидову, нашему спасителю», и полагали пальмовые листки перед ним, ветви и одежды свои ложили, чтобы он, въезжая на ослике в Иерусалим, не ехал по пыльной дороге. Через несколько дней, через 4-5 дней они уже кричали, они уже были на площади и кричали «Отдай нам Варавву убийца, а этого Иисуса распять». И Иисус знал все это. Иисус не просто пережил все эти страдания, Его избранный народ, в который Он пришел, который мог трогать Его, который мог слушать Его, который мог задавать Ему вопросы, этот народ Его отверг. Это ужасающая боль. Он не просто страдал физически, он не просто страдал от гнева Божьего, он не только страдал от предательства своих учеников, он страдал от предательства многих поколений избранного народа. Более того, он страдал от предательства многих поколений всех остальных народов языческих, которые Бог тоже сотворил, которые тоже произошли от Адама и Евы. Смотрите, Захария, пророк Захария, 12 глава, как раз говорит об этом моменте, который в Исаии в 53 главе подробно излагается. Захария, 12 глава, с 7 стиха. Пророк Захария предсказывает те же последние времена и что будет. И там написано: «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». То есть это то, что там будет происходить на земле. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид, мужествен, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. Будут великие люди на земле, сильные Богом. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Вот это первые семь, вот эти первые девять глав, которые я говорил, спасение для израильского народа физически на земле, вот здесь описано. И дальше описывается следующие эти девять глав. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати, коснусь их сердец, благодати и умиления, так что их сердца действительно прочувствуют, поверят в своего Мессию, и они воззрят, посмотрят на Него, которого пронзили». Они увидят Его. Они будут через... Уже 2000 лет прошло. Они будут через 1000 лет смотреть туда и будут говорить: «Мы пронзили Его. Мы Его прибили к кресту». Они сквозь толщу времен Божьим Словом воззрят на Того, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Они будут каяться, они увидят Его. Так это наш Мессия. Вот Он. Это избранный Мессия для избранного народа и для всего мира. Мы пронзили Его. И будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, как о младенце, который умер, которого они сами убили. И скорбеть, как скорбят о первенце и умершем. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. Весь город будет рыдать. Куда бы вы ни зашли, какого бы человека вы ни встретили, на поле, на улице, в машине, в каком-нибудь доме, эти люди будут рыдать. Поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля. Каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левиина, эти священники особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особенно. В тот день откроется источник дому Давидову, который сухой, нет воды живой, нет жизни. Откроется он и жителям Иерусалима, и этот источник для чего? Для омытия греха и нечистоты. Крови Иисуса Христа, которая, образно говоря, течет с Голгофы, омоет их от всех грехов. Вот что здесь описано. Это покаяние народа, это сокрушение о том, как был отвергнут Мессия. Я думаю, что подобной печалью каждый из нас может проникнуться за свой народ, за свое за свою семью, кто-то за своих детей и внуков, и за себя. Исаия 53 глава, 1 стих. Мы увидели этот сдвиг, кто говорит, говорит этот народ. И вот что он говорит. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Мы говорили, или христиане всех веков говорили, но почти никто не поверил. Никто не увидел, что Бог явил мощь спасения через страдания этого униженного Мессию. В покаянии спасенные израильтяне каются за прошлое поколение. Они кричат, кто поверил? Почти никто. Мы не поверили. Мы не поверили, наше поколение не поверили, они отвергли его. Мы видели чудеса, но мы не верили. Мы видели измененные жизни христиан, иудеев или не иудеев, но мы не поверили. Почти никто не поверил. Мы погибали в своей формальной религии, она ничего не давала для нас. Но мы не верили в живого Христа, мы не верили. Почему вы не верили? И дальше описываются несколько доводов, как они смотрели на Мессию, как они видели его, как они воспринимали его. Они не видели этого величественного Мессию, возвышенного Бога, о котором Бог говорит в 52 главе, который лишь унизился на малое время для того, чтобы исполнить нечто. Они не увидели этого величия в нем. Второй стих. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Бесполезный росток. Когда рядом величественные другие люди буяют буйным цветом, как величественные дубы. Он пришел незначительный, неважный, без статуса. Он не родился в королевской семье. Он не родился в первосвященнической семье. Он не первосвященник, который вышел из храма и сказал «Я спаситель». Он был без статуса, он был без образования, он был без влияния. Он был никто и ниоткуда. Из Галилеи люди говорили, может ли что доброе быть из Галилеи? Нет, не может быть. Поэтому какой он Мессия? Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. В нем не было никакого величественного вида. Он был слишком прост. Он не был из очень почтенной семьи. Он из очень простой семьи был. Семьи, которую подозревали в том, что этот сын их родился вне брака. Это позор для иудеев ужасающий был. Что его мать забеременела, еще не вступив в брак с Иосифом. Он выглядел, как и все. Он внешне был самым простым из самых простых людей. Его величие было иного рода. И немногие смогли заметить его. Люди не хотели такого Мессию. Мы не верили в него. Почему не верили? Народ хотел другого Мессию. Не такого, который бы спасал их души от греха и ада, но при этом, может быть, не спасал от бедности или от каких-то проблем. Такой Мессия им был не нужен. Люди хотят не преклонения перед Богом, а чтобы Бог преклонился перед их желаниями и выполнил все их желания до одного, так как они ему прикажут. Люди хотят Бога, который будет петь под их дудочку. Это значит, что они не хотят верить в единственного истинного Бога, Мессию, потому что он не такой. Он не будет исполнять все их приказания, которые они готовы ему отдавать в молитвах. И он не будет подстраиваться под их образы. Они хотели, чтобы он пришел, освободил от Рима, и чтобы все народы платили им дань, а Иисус пришел и въехал не на белом коне в Иерусалим, а на ослике, униженный, одетый в очень нищую одежду. Иногда он говорит... Кто-то хотел следовать за ним, он говорит, ты знаешь, как я живу? У меня нет подушки. Я сплю очень часто, подкладывая под свою голову камень. У него были времена, когда он приходил в город, и нужно было мельчайшую подать заплатить для того, чтобы войти в город, и он не мог это сделать, у него не было. Он жил на подаянии, он жил на то, что его поддерживали. Какой это мессия? Он не царского вида, он не величественный. Мне нужен Мессия, который будет гарантировать мне решение всех проблем, которые я сейчас списком ему запишу. Но для того, чтобы люди преклонились перед Богом, ради самого Бога, а не ради своих желаний и претензий, Бог пришел внешне очень невеличественный. пришел очень смиренный, в непримечательном виде, чтобы они увидели Его настоящее величие, чтобы люди захотели больше спасения своей души, чем спасения в своих обстоятельствах. Что такое спасение нашей души? Это спасение от ада, это спасение от гнева Божьего, это спасение от вины перед Богом, но более всего это спасение от того, что я оскорбляю Бога своей позицией. Вот мое положение. Я Его оскорбляю, я хочу быть спасен от этого. Ты недостоин оскорбления с моей стороны. Спаси меня от такого состояния, прости мне мои грехи, измени мое внутреннее состояние, дай мне угождать Тебя, чтобы я славил Тебя, чтобы я благодарил Тебя, чтобы я жил достойной Тебя жизнью, чтобы я был украшением Твоим на земле. Спаси меня от такого бунтарского и неправильного отношения к Тебе. Иисус Христос пришел смиренным, чтобы люди выбрали Христа ради Бога и ради Божьей славы, и желая или ревнуя о Божьем сердце прежде всего, чем они будут ревновать о своем спасении от ада, прежде всего, чем они будут заботиться о том, чтобы проблемы их были решены. Бог хочет, чтобы сердца людей возлюбили Его. Ему не нужна религия. Ему не нужно количество людей в церкви. Ему не нужно, чтобы все соблюдали правильные традиции. Бог самодостаточен и счастлив сам в себе. Он хочет действительно достичь сердца человеческого. Поэтому Иисус приходит в таком виде, в котором люди могут быть, в котором они не отвлекутся на что-то другое. Они не смогут следовать за Ним, кроме только по одной причине – я Его люблю. Иисус Христос как-то повернулся к Своим ученикам и говорит: «Посмотрите, многие оставили Меня». Когда Он им проповедовал о том, что достойные Иисуса Христа ученики будут нести крест, будут платить цену послушания Своему Господину. И Он им говорит: «Многие оставили Меня, не хотите ли и вы оставить Меня?» Иисус не дрожал за то, чтобы у Него было больше почитателей. Он хотел, чтобы их сердца действительно были пленены любовью Божьей и любили Его в ответ. И Петр реагирует на это. «Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни, только у Тебя истина. Нам некуда идти». Фома, о котором мы сегодня слышали, которого называют Фома неверующий, однажды Иисус сказал: «Пойдем в Иерусалим», и Фома реагирует: «Пойдем и умрем с Ним». Он предсказывал, что будет в Иерусалиме, и Фома реагирует. Он не такой уже неверующий был, как нам кажется иногда. Он был слаб в одной ситуации, но в других ситуациях он был сильным. «Пойдем и умрем с Ним, потому что Он, мы идем за Ним не просто, чтобы получить что-то для себя, мы готовы умереть за Него». Это христианство, и поэтому Иисус пришел так. Но люди не хотели такого Мессию, поэтому они не поверили. Он был презрен, он был унижен, презираем и умолен пред людьми. Он был никем. Люди смотрели на него, и он не обладал никаким почетом и никаким величием. Он был муж скорбей. Это скорбь, это его судьба. Это тот, который до глубины испытал боль на земле. Вот на что обрек себя Мессия, чтобы спасти нас. И изведавший болезни, он испробовал, он почувствовал ужасающее напряжение болезней в нашем теле. И мы отворачивали от Него лицо свое. Нам не на что было смотреть, нам было неприятно смотреть. Он был презираем. Он был как мерзость для нас, как ничтожество. И мы ни во что ставили Его. Мы видели Его как пустое место. Он будто не существовал для нас. Друзья мои, вот что будет переживать спасенный остаток евреев. Вот истинное покаяние. Человек пронзает это толщу времени. Он Божьим словом смотрит на Христа, смотрит, что Он там сделал, и он кается. И он не говорит: «Ну я, в общем-то, ничего, не так, как вот тот и вот тот. Я так нормально, ну, Господи, Ты прости мне мои грехи, вот я там, вот Ты знаешь, у меня тут есть проблемы, Ты уж помоги, вот сыну надо, внуку надо помощь, вот у меня тут работа». Это покаяние, которое забыло о себе, оно смотрит на Христа, и оно сокрушается о том, какое оскорбление было нанесено Ему. 4 стих: «Но Он взял на Себя наши немощи, наши проблемы, и понес наши болезни, наш ужас греха, нашу вину, наше пребывание в аду Он взял на Себя и пережил Его на Голгофе. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Мы думали, вот Бог проклинает Его. Проклят всякий, висящий на древе». Он был проклинаем. Он был изливаем гнев Божий на Него, но не за Его вину, а за наши. А мы думали за Него. Мы думали, вот какой Он богохульник. Вот кто Он. Вот как они видели своего Мессию на кресте, вот как они видели своего Спасителя. Они думали, Бог гневается на него и наказывает Иисуса Христа за его личные грехи, но это было не так. 5 стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши». Наши грехи как язвы пропитали Его тело, как язвы изъели Его душу. И это были грехи наши. Он был изъязвлен за грехи мои. И мучим за беззакония наши, за мои. Он был мучим. Он не был убит быстро. Его мучили очень долго из-за моих грехов. Наказание мира нашего, всех людей, миллиардов людей, было на нем. То, что люди в аду должны были переживать вечно, все это было сжато и излито на Иисуса Христа, на Его душу. И ранами Его, Его жертвой, Его страданиями мы исцелились. Вот где решается дилемма. Совершенный Сын Божий, совершенный Агнец Божий на кресте Голгофском принял справедливое наказание за грехи всех людей. Справедливость восторжествовала. Вот теперь как Бог может кого-то простить. И Иисус не просто показал хороший пример для нас. Он сделал, Он заместил нас в аду. Только ад этот для Него был на Голгофе. Он испытал все это справедливое наказание, оно было излито на Него. Теперь Бог говорит, или Иисус говорит, ходатайствуя за нас, будучи нашим адвокатом, говорит, справедливость восторжествовала. То, что Бог заявил, что каждый грех будет наказан, Он был наказан на Голгофе, на кресте, во мне, в моей жертве. И теперь Бог может быть человеколюбивым и милостивым, и не согрешить при этом. Он может простить всякую душу, которая покоряется Христу. Не просто которая верит, что Иисус был. Бесы веруют, что Иисус был. И трепещут, ожидая наказания. Атеисты могут как-то там верить, что Он был как историческая личность. Нужно всей своей душой обнять Христа. Нужно всей своей душой преклониться перед Ним, признать, Ты мой святой Бог, Ты мой Спаситель. Нет спасения, кроме Тебя. Все мои добрые дела ничего не значат, потому что Бог накажет меня за злые мои дела. Но Ты уже был наказан за все мои злые дела. И поэтому ранами Твоими, Твоей жертвой, я могу получить духовное исцеление. Эта глава описывает истинную покорность Евангелию. Истинное, чистейшее покаяние. Оно переживает о Боге, о Его боли, а не о себе во вторую очередь. 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, все мы свернули на свою дорогу, совратились каждый на свою дорогу, мы все предали Его, мы все не пошли за Ним. И Господь возложил на Него грехи всех нас». От этой фразы вселенная, мироздание, ангелы замирают. Они смотрят на человечество, и они говорят, вот оно отвернулось от Бога. Ну, и Бог наказал его? Нет. И Бог возложил эти грехи на Иисуса Христа, своего Сына. И эти евреи смотрят, и они недоумевают. Каждый кающийся человек смотрит и недоумевает, что сделал Христос. Какая жертва? Какая любовь? Он истязуем был. Над ним издевались, его истязали. Но страдал добровольно, он не был жертвой, он сам пошел на это. Это было его решение умирать за наши грехи, это была его любовь к нам. Он доказал свою любовь и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, в жертву. Это то, как овцы ведут себя, или как агнец, пристригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Ягнят, когда убивают, они не пикнут даже. Очень смиренно, не брыкаясь, умирают. Вот точно так же Иисус Христос сам отдал себя в жертву. От уз, от заключения и от суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Был ли он просто сыном Марии? И отец ли его Иосиф? Нет. Его род небесен, из вечности. Это личность Троицы, это Бог. Ибо он отторгнут от земли живых. Поднят на кресте и умер на кресте. Почему? Вот суть. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями. Его бы швырнули в яму и там закопали бы с другими. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Потрясающая детальность пророчества того, что произойдет через 733 года от написания этого текста. Но Господу угодно было поразить его. Это была Божья воля. Излить свой гнев на него. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления? Вот в чем смысл его страданий. Он умилостивил гнев Божий, который горит против нас. Когда я говорю об этом, я думаю, что многие люди не хотят соглашаться с тем, что они грешники. И не хотят считать, что у Бога есть действительно справедливое право гневаться на них, и он гневается. Это одно из сильнейших заблуждений, лжи такой, которую сатана буквально встраивает в душу человека. Нам болезненно признать свою греховность. Мы хотим видеть себя очень высокими, очень праведными. Выйдите на улицу, все христиане, подойдите к людям, которые сегодня, может быть, даже с признаками празднования Пасхи где-то на улице. Многие из них, если и признают свою греховность, то в общем, все мы грешники. Но как только мы коснемся более серьезного сердца, человек не хочет это знать. Сатана сегодня с большой улыбкой смотрит на людей, которые празднуют Пасху. Он радуется, он их обнимает всей душой, он ждет их в аду. Потому что они уверены, что гнев Божий против них не горит. Даже к спасенным детям Божьим в Новом Завете апостол Павел говорит, чтобы они исследовали себя и самих себя испытывали, верили вы. Или он в другом месте церкви одной пишет: «К стыду вашему скажу, многие из вас не знают Бога». Или некоторые. Они христиане, они все ходят на собрания, они делают правильные вещи, а Бога они не знают. И они будут изумлены однажды, что они говорили: «Иисус, Иисус, спасение, там, христианство», молились, а они Бога так и не узнали. Гнев Божий так и продолжал гореть на них. А гнев этот не был умилостивлен, потому что эти люди не покорились Христу. Они не уверовали в то, что сделал Иисус так, чтобы их жизнь была изменена. Только измененная жизнь говорит о том, что я верю. Поэтому в одном из текстов Нового Завета говорится: ты можешь мне показать веру свою со своих слов, а я тебе покажу веру мою из дел моих. Спасительная вера – это только та вера, которая изменяет жизнь. Если наше сердце не изменилось, если наша жизнь радикально не меняется, у нас нет основания считать, что мы спасены. И у нас нет основания считать, что Бог простит нас. Он не простит нас, когда нас встретит. Я не знаю, смотрите ли вы, я периодически смотрю передачу Познера, и он в самом конце, российская передача, задает вопрос: что вы скажете Богу, когда вы встретите Его? Колоссальное количество глупейших ответов. Ну, мы как-то с ним там разберемся. Ну, я скажу: вот, Господи, а оказывается, ты есть. Слово никто не сможет сказать. Может быть, кто-то будет говорить, и будет разговор, который Иисус предсказывал, говорит: в то время, говорит, многие скажут мне: Господи, Господи, не твоим ли именем мы чудеса творили, и пророчествовали, и бесов изгоняли? А Иисус посмотрит на них и скажет: отойдите от меня, я никогда не знал вас. И ангелы вернут их в ад. Ну как же, ну мы же и говорили, мы же столько делали. Только когда наша жизнь, покоряющаяся Божьему Слову, изменяется в праведности, растет в праведности, только тогда у нас есть основание думать, что наша вера нас спасает. Жертва Иисуса Христа на нас распространяется. Если наша жизнь не изменяется, у нас нет этих оснований. Это мертвая религия. Это ничего. И я сегодня с таким пылом это вам говорю, просто потому что я люблю вас. Я не хочу никого печалить в праздничный день, я не хочу вам сказать неприятные вещи, но Божье Слово, оно должно опечалить нас, чтобы спасти нас. Вот как решается дилемма Ветхого Завета, умилостивление, жертва умилостивления. Дальше написано: и он узрит потомство долговечное. Будет момент, когда все воскреснут, и все дети Божьи соберутся вокруг Него у престола, и Иисус посмотрит на тысячи людей, на миллионы людей, которые должны быть в аду, должны были бы быть. Но вот они спасены. Увидит Авраама, увидит Моисея, увидит тебя рядом с ними стоящего, увидит Илью, увидит Давида, апостола Павла, Петра и этих, и тех людей, которые здесь в этом зале, и он посмотрит на них, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, он увидит, и написано: на подвиг души своей, вот это, вот эти люди, это подвиг его души, это подвиг, который он совершил, это он их спас, это он их завоевал, они все погибшие, они все были мертвые духовно, они ничего не могли сделать для своего спасения, и он пришел и все сделал, и он пришел к их душе, и он говорит: вот спасение, возьми. И однажды они слышали эту проповедь или другую, и они узрели верою своим сердцем Христа и сказали: Господи, спаси меня. Хочу жить для тебя. Хочу, как Фома, говорить, пойдем для тебя и умрем в Иерусалиме, если нужно. И он спас их, и он смотрит на них. Вот она радость. Вот она радость, которая там, в этом покаянии торжествует. Вот этот момент, вот это торжество, когда невеста, церковь встретилась со своим женихом. И это яростное, страстное, потрясающее торжество, которое никто из нас еще никогда не переживал. И Иисус Христос посмотрит на подвиг души своей, и Он будет смотреть с довольством, с удовольствием, с радостью. Через познание Его Он, праведник, Он не согрешил. Раб мой, уже Бог говорит, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот оно, истинное, чистейшее покаяние израильского остатка. Оно наполнено истиной, наполнено печалью, но наполнено и радостью. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». Этот подвиг души его, эти люди, которые спасены, будут также возвеличены, ну, не так же, конечно, но подобно Христу возвеличены, и он с ними разделит эту радость. И он будет смотреть с ликованием, и отец благословит, разделит с ними свое имущество или свое наследство. И произойдет это для Христа за то, что он предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был причислен, тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. Во всем этом отрывке, который мы сейчас с вами исследовали, много раз говорится об одном единственном истинном пути спасения. И он заключается в том, что Иисус понес на себе грехи нас, многих, всех людей. Все наши заслуги ничто не значат для того, чтобы Бог простил наши грехи. То, что сделал Иисус на Голгофе, это единственное, что может действительно решить эту дилемму. Бог теперь может простить нам. Он может нам засчитать по благодати, не по справедливости, не по нашим делам, а по своей любви засчитать праведность Иисуса Христа, без которой никто не увидит Бога, никто не войдет в небеса. Потому что Ему, Иисусу Христу, была засчитана наша неправедность и греховность. К чему ведет нас это ошеломляющее покаяние израильского народа в будущем? К чему подталкивает нашу душу этот ошеломляющий Спаситель Бог? Что происходит сейчас в нашей душе? Какие струны затрагиваются? Что вам хочется сделать? Куда ваша душа рвется, когда вы смотрели через толщу времен назад и вперед, и видели великое. Видели ошеломляющего Мессию, который страдал за вас. В чьей-то душе, может быть, ничего не произошло. Горько. В чьей-то душе, я думаю, должно быть возникнуть желание бежать к Богу, как эти евреи, и просто молить Его о прощении своих грехов. Может быть, только сегодня вы поняли единственный путь спасения, который есть. Для кого-то, кто уже спасен, струны души играют такие, которые поют Богу песню «Я люблю тебя». Я без слов, я просто немею перед тобой, я ошеломлен, я оглушен просто тем, какой ты. Я люблю тебя. И я хочу говорить тебе, как этот Фома, пойдем и умрем вместе с ним. Исполню любую твою волю, Господи, повелевай. Дай мне силы, я слаб, я не могу исполнять, у меня не получается, спаси меня от моей слабости, я нуждаюсь спастись от ада, я нуждаюсь спастись от своего греха в жизни. Но дай мне эти силы, я это хочу. Я хочу, чтобы моя жизнь радикально изменялась. Я не хочу кое-как жить, я хочу, чтобы дети мои так пламенно любили тебя. Я не хочу просто с ними говорить, чтобы они выросли и подумали, у папы есть правильная религия, называется Иисус Христос. Пусть ходят в свою церковь, мне это не интересно. Я хочу чего-то настоящего. Настоящей веры в своем папе или маме я не увидел. Может быть, такая душа должна быть у нас. Такие струны. Прорваться к своей семье, прорваться к своим детям, прорваться к своей жене, прорваться к своим внукам, прорваться к своим знакомым, родственникам. Говорить им о Боге. Показывать, как мы верим, показывать, как они нуждаются в Боге. Струны нашей души должны играть сейчас. Это должно зажигать наше сердце. Это должно двигать нашим сердцем. Это должно заставлять, понуждать наше сердце. Эта картина должна пленять наше сердце, когда все остальное, важные вещи, праведные, они отходят на второй план, и Господь сияет больше всего на свете для нас. И тогда мы смотрим в свою душу и говорим, вот христианство. Вот о чем Иисус Христос говорил. Вот в чем смысл всего. Ни в убранстве, ни в великолепии, ни в регалиях, ни в правильных религиозных фразах и обрядах, а в том, чтобы сердце твое умилилось перед Богом, как воск расплавился на солнце и преклонилось перед Богом, Спасителем твоим. И сказала: повели, Господи, что повелишь мне делать? Я это буду исполнять, дай силы, чтобы я это исполнил. Пусть Бог благословит нас всех ясно увидеть, куда Бог зовет наше сердце, переступить все преграды, которые есть в нашей душе, и совершить то, куда Дух Святой зовет нас. Он сейчас говорил к нашим сердцам. В этом смысл празднования Пасхи, в этом смысл этих слов и этой проповеди. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, Отец, Сын, Дух Святой, за Твой замысел спасения, за Твое мужество в том, чтобы решать дилемму нашей греховности. Мы поклоняемся Тебе за Твою любовь, которую Ты решил проявить к нам только благодаря Тебе, только благодаря Твоим заслугам, а не нашим. Благодарим Тебя за этого Мессию, за нашего Спасителя, что Он такое ужасное вытерпел, чтобы гнев Твой был излит на Него, чтобы наша вина легла на Него, наш грех был на Нем, чтобы наш ад пережить. Мы поклоняемся Тебе, Господи. Прости, пожалуйста, нас за грехи наши. Прости, что этими грехами мы оскорбляем Тебя. Какие бы добропорядочные эти грехи, на наш взгляд, ни были, они ужасающе оскорбляют Тебя, они являются мерзкими. Именно эти добропорядочные наши грехи убили Иисуса Христа. Они Его пригвоздили. В ранах Его мы видим Свое имя. Прости нас, Господи, прости тех, которые не имеют спасения, Боже. Открой их глаза. Дай им увидеть правду о себе. Дай им сокрушиться перед Тобой, дай им возложить надежду только на себя и возненавидеть то, когда они надеются получить спасение благодаря им самим. Господи, благослови наши души действительно взывать к Тебе, что повелишь мне делать. Вот я раб Твой. И для меня радость, Господи, исполнить волю Твою. Дай нам силы, укрепи нас, Господи. Ты знаешь, мы слабые. И часто мы даже хотим, но у нас не получается. Дай нам силы, дай нам благодать. Помоги нам продвинуться туда, куда нам нужно продвинуться, чтобы угодить Тебе. И как бы болезненно это ни было, дай это сделать. И, Господи, мы радуемся тоже. Мы радуемся, что Ты воскрес. Мы радуемся, что Ты победил смерть. Мы радуемся, что Ты не поддался на искушение сатаны, что не разрушен был план спасения. Мы радуемся, что Ты будешь смотреть и уже отчасти смотришь на подвиг души Твоей с удовольствием, с счастьем, с радостью в Твоем сердце, с торжеством. Мы радуемся, Господи, что к Твоей радости присоединяется и Отец, и Дух Святой, и ангелы, которые видят изменяющиеся жизни людей, изменяющиеся сердца людей. И они восклицают: «Аллилуйя! Осанна Богу Всевышнему! Слава Спасителю нашему! Слава Иисусу Христу!» Они восклицают и поклоняются Тебе, и падают ниц перед Тобой. И все, кто уже с Тобой там на небесах, они торжествуют от того, как Ты изменяешь наши жизни. Слава Тебе за это, Господи! Поэтому мы ликуем и мы радуемся. Горесть есть в нашем сердце, но есть радость. И мы славим Тебя, Господь, что наступит момент, когда Твой избранный народ, который сегодня в большинстве своем стоит у стены плача и не плачет о отвержении Мессии, что он обратится к Тебе, и что все до одного, весь Иерусалим, весь Израиль будет рыдать, Господи, будет смотреть сквозь толщу времен словом Твоим на Христа, на Тебя, будет рыдать и каяться, и ожидать этого искупления и торжества в Тебе. и будут поклоняться Тебе. Слава Тебе за это, Господь. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.